Дорогой Владыка, отцы, братья и сестры, а что такое нравственность? Вы знаете, что не философ, то свое понимание, что не мировоззрение, то свои нормы, и у каждого свое понимание. А уж если говорить о ценностях, интересно, что такое ценно? Спросите у спортсмена. Спросите у художников, спросите у подвижников. Такие вещи до того разные, что подчас даже не знаешь, а как же их свести воедино, чтобы действительно сказать, а что же такое все-таки нравственность? Ведь когда мы говорим о нравственности, то видим, подразумеваем что-то очень положительное. Но посмотрите, какую нравственность проповедуют нам СМИ. Правда? Ведь ясно же, что никто же не будет проповедовать что-то плохое. Правда же? Но невозможно представить. Нельзя же показывать плохое. Значит, показывают хорошее. И что же это хорошее? Убийство, насилие, измены, всякие безобразия. Оказывается, это нравственность? Или это безнравственность? Прям можно совсем даже запутаться. Как писал один наш русский мыслитель начала 20 века, так, может быть, иронически даже, но очень точно, и зло, и благо – два пути, а дальше ведут к единой цели оба. Простите, как такое? Быть честным и быть обманщиком – одно и то же? Два пути? Два. К единой цели? Какой же? Ну уж я не говорю о дальнейшем названии конференции, да, и будущее человечества. Тут, наверное, мы вообще сразу хватаемся или за голову, или же как бы нам не попасть в пророки даже. Да. Вот сказать о будущем человечества. Ну, правда, пророчествовать-то особенно и не нужно, поскольку для христиан, кажется, уже что-то и самое главное открыто. Но это для христиан. Одно дело верить, а другое дело, так сказать, вычислять, то есть осмысливать, логически делать выводы. Разные вещи. Ну, хорошо. И что ж такое нравственность? Ну, давайте начнем говорить, да, об этом. Нравственность – это безнравственность или нравственность? Как уже я сказал, действительно, как только мы коснемся на проблем, как говорят, этики, кстати, вот не могу не сказать. Представляете, выбор школьников. Да. Этика там, религиозная этика или секулярная этика. Вообще, я удивляюсь, кто мог придумать даже такое. Потому что если только вы посмотрите на то, что такое этика, то вы знаете, какое количество самых разных пониманий ее. И так спрашивается, что же в школе должны читать, какой курс? По какой этике? Фрейда? Ницше? Маркса? Христа? Кого? Этик столько. Вопрос о нравственности – это вопрос очень важный, но он, правда, и интересный. Вы помните, как все мы, конечно, помним, как Кроха-сын пришел к отцу и спросил у Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Дети очень умные, и действительно вопрос был задан прямо, что называется, не в бровь, а в глаз. Действительно, что такое хорошо, а что такое плохо? Как отличить? Где критерии? Вы знаете, недаром все те, кто пытались осмыслить эту проблему, приходили к одному решению. Должны быть какие-то принятые, основанные на каком-то безусловном, бесспорном авторитете. Что основано? Что такое хорошо? Вот религии в этом отношении, религии, я говорю, каждая из них действительно, она называет конкретно эти вещи и прямо говорит, что хорошо. Прямо говорит, это хорошо, это плохо. Здесь все, и никаких не может быть рассуждений. А если возьмете философию, все, полный разброд. Ну, конечно, поскольку наша конференция – это все-таки православная, не только христианская, но и православная, а, кстати, это в настоящее время имеет очень большое значение, потому что если бы, например, вот многим из здесь сидящих пришлось бы побыть на конференции неправославной, то, наверное, они бы приехали и просто бы с возмущением начали бы рассказывать, что же это такое только творится в мире на христианской, я говорю, конференции. Не говорю на какой-то атеистической, нет, на христианской. Разброд огромнейший сейчас. Ведь не случайно эта идея какого-то нравственного хаоса, она всегда где-то подспудно звучит, и просто рвется. Еще пророк Исаия писал: «Горе тем, которые зло называют добром, а добро называют злом, которые тьму называют светом, а свет называют тьмой». Замечательно сказал. Он и продолжает дальше. Замечательно сказал. Вот сейчас мир находится в таком состоянии, когда действительно мы все чаще и все ярче видим, сильнее видим, как действительно зло называют добром, добро называют злом. Но что же такое нравственность? Если мы попытаемся определить. Нравственность, знаете, это образ и характер все-таки того внешнего поведения человека, который очевидно для всех. Это внешнее поведение человека. Если он не ворует, это да. Если он не нарушает законов, да. Не убивает. Не обманывает, не подводит человека, честно относится к своему слову. Это все видят, да, сказал, все, он сделал. Это нравственность. То есть нравственность всегда, она очевидна. И поэтому нравственные нормы не всюду прописываются. Вот возьмите десятисловие хотя бы Моисея, этот Ветхий Завет вообще, как таковой. Он своей на 99%, он весь углублен куда? Вот эту внешнюю сторону, поведенческую сторону человека. Поэтому в Ветхом Завете такое огромное значение придается чему? Обряду. Обряду, форме. Как сделать, что сделать, почему сделать, но сделать. Недаром можно выразить одним словом всю ветхозаветную религию – суббота. Суббота? Мы говорим день. Ну да, день, верно. А субботы каким днем являлась для иудеев? И до сих пор, кстати, является для ортодоксальных иудеев. Что вы? Попробуйте вы сейчас слезать в Иерусалим и в субботу заехать на автомобиле, например, в этот еврейский новый часть Иерусалима. Значит, что все, в вашей машине ничего не останется. Слава Богу, если вы еще так благополучно выберетесь оттуда. Что вы? Форма превыше всего. Помните, как Христос в Евангелии обличал? Поэтому горе вам, книжники и фарисеи, вы подобны гробам окрашенным. Ну, окрашенным. Там же ведь гробы, вы знаете, это же не то, что у нас хоронят ящичек, а там это вырубали в скале, это пещера была, да, которую можно было снаружи украсить. Но Но действительно это можно понять и в нашем смысле, окрашенные гробы. Вы знаете, как-то в Америке, я помню, пришлось быть на приеме у одной миллионерши, которая занималась этими вещами, похоронами. Так она нам говорила, вот вы знаете, если вы заплатите $1000, то вот будет вот такой все гроб, ну скромный все. Если 50 тысяч, вы не узнаете покойника, какой красавец будет. Видите, как здорово. Все зависит от количества, правда, денег. А если вообще даже и тысячи не заплатите, то ну и говорить нечего, какой гроб там будет. Еще раз хочу сказать, когда говорим о нравственности, то мы говорим все-таки о поведенческой стороне человека. И здесь действительно человек может быть и сам отъявленным фарисеем. Снаружи прям благодать. И вот тут-то мы вступаем в сферу. Очень интересно. Оказывается, помимо нравственности, есть еще другое понятие. Понятие духовности. Правда. Иногда в литературе мы видим, как употребляются эти два понятия в качестве тождественных. Говорят, нравственность, и подразумевается и то, и другое. Ну, это все бывает иногда в контексте. Но по сути духовность – это есть нечто совсем другое по сравнению с нравственностью. И не только другое, а в высшей степени важное. Что подразумевается под духовностью, о которой больше всего и говорит как раз, ну, православие, я бы сказал, а больше всего говорит святоотеческое наследие все. Что это такое? Духовность? Но от слова «дух». А кто есть первичный дух? Ну, Бог, конечно. Духовность, значит, что это такое? Если Бог есть дух, то значит и человеческая духовность – это уподобление Богу. Максимальное, насколько возможно. В чем же уподобление? В чем? Естественно, не во всем мы можем, мы не всемогущие. Естественно. Но вот здесь есть целый ряд качеств, которые сразу нам указывают на это. Помните, апостол Павел пишет в послании Галатам, которое часто, постоянно читается в память преподобного. Духовный плод, плод духовный, помните, есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. Посмотрите, какие свойства называются. Какие свойства-то? Мир. Ну, при чем тут нравственность? Скажите. Конечно, если он дерется, это нехорошо. Но если он не дерется, ну и все, он нравственный. А есть ли у него мир в душе или нет? Как он относится к другим людям? Положительно ли он относится? Или ненавидит он кого-то? Или весь он вечно возмущенный и всех осуждает снизу доверху? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Апостол даже пишет, на таковых нет закона. Какого закона? Вот этого ветхозаветного. Не важно, что ты там исполняешь или не исполняешь эти все формы. Моешь ли ты кружки и котлы и руки после того, как на рынок сходил? Если у тебя все это есть, все, никакой закон тебя не может судить. Нет на таковых законов. Он выше всего этого. Он богоподобен. Вот, оказывается, о каких вещах еще приходится говорить, когда мы касаемся самого понятия нравственность. Еще раз повторяю, иногда нравственность, как слово, употребляется для описания и того, и другого, и внешней стороны, и внутренней. Но все православие устремлено, все, и это главное, устремлено именно на внутреннюю сторону человека. «Дай мне сердце твое, Сыне, Царство Божие внутрь вас есть. Блаженны чистые сердцем и так далее. Вот все, на что употреблено. Посмотрите, Христос своих учеников не остановил, когда в субботу шли за сеянными полями. А ведь, знаете, приходилось там, когда это удастся поесть, когда это кто-то покормит. Голодные, молодые, что там, срывают колосья, растирают, все в рот бросают, ну еще бы, молодежь. Так, фарисеи, посмотрите, что делают в субботу, растирают руками. Разве это можно делать? Какой ужас! Для Христа, оказывается, это не имеет никакого значения. Он даже внимания не обратил на эти глупости, которыми жили эти взрослые люди. Целая религия! Вы подумайте, целая религия чем живет? Что в субботу можно, что нельзя? И в этом, слышите, и в этом, и только в этом оказывается суть угождения Богу. А то, что в это время лукавство, лицемерие, обман, это уже не имеет никакого особого значения. И что фарисеи делали, вы, может быть, помните, становились на перекрестке улиц и звонит в колокольчик. И вот нищие со всех сторон идут, и он торжественно раздает копейки, все, ой, ой, святой человек, о, праведник. Ну, правда же? Ну, не иначе, еще как же. А Христос осуждает все это. Кажется, хорошее дело давать милостыню. Чего ж тут плохого-то? Как дать? По какой причине, оказывается, дать? Можно дать милостыню и действительно исполнить заповедь Господню, а можно дать милостыню и стать чуть ли сатаной, стать настоящим, потому что делать это из каких причин-то? Чтобы меня хвалили люди, из человекоугодия. А что мы читаем в Священном Писании? Бог рассыпал кости человекоугодников. Как это важно, Боже мой! Человекоугодничество – это одна из таких страстей, которые под корень буквально, под корень рубит буквально духовную жизнь человека. И чем он выше человек стоит, то есть чем выше, тем виднее его деятельность. И чем больше он угождает людям, тем большее зло таким образом приносит и себе, и окружающим. Так видите, духовность и нравственность – совсем разные вещи. Да, когда есть духовность, человек, конечно, не совершит каких-то безнравственных поступков. Это верно. Это верно. Хотя Василий Блаженный, московский, Василий Блаженный, голиком ходил. Ну, представьте себе. Ай-яй-яй-яй, как нехорошо. Правда? Ну, кажется, безнравственно. Хотя, вот, пожалуйста, юродивые иногда выделывали такие штучки. Выделывали опять почему? Опять-то почему? Чтобы не дать никакого повода, чтобы хвалили люди. Представьте себе, во, интересно. Боялись, чтобы их хвалили люди. А я делаю все, чтобы только меня хвалили. Кстати, недаром вот, все всегда предупреждают, особенно духовенство предупреждает. Бойтесь, как змеи ядовитой, человекоугодия, фарисейство. Да избавит Бог, все тогда ваше служение пропадает пропадом. Хоть вы миллионы литургий совершаете и все прочее. Никакого пропа не будет. Бог рассыпал кости человекоугодников. Ух, как грозно! Так вот, когда мы говорим о нравственных ценностях, оказывается, что же является ценностями? Ну, едва ли кто из нас, приглашенный на какое-то прием по случаю, там, ну, допустим, юбилея какого-то высокого лица, вдруг встанет, поднимет бокал шампанского и скажет: «Ваше вашество, да чего же вы хороши! Вы никого не ограбили, вы никого не убили! О, много вам лета!» Ну, кому же в голову придет такое? Скажу: «Что меня оскорбляете? Это что? Ну, вы нравственные. Я хотел сказать, что вы нравственные». Да, это нравственность. Все же понимаем же, что сама эта внешняя только сторона еще совсем не является характеристикой человека. Духовный человек, конечно, никогда не будет вести себя безнравственно. Но так называемый нравственный может быть совсем бездуховный. Может творить всякие, кажется, добрые дела и строить храмы и прочее. Так и сам в себе преисполнен быть гордыней, тщеславием, самомнением, ожиданием наград и так далее. Ради чего, смотря, похвал человеческих. Вы знаете, на людях и смерть красна. Говорят так. И подчас самый отъявленный трус может на людях совершить, знаете, какой подвиг. О, добродетельный человек, да? Да ну что вы, на людях. Вот видите, это само понятие, оказывается, нравственности, которое стоит вот в заглавии, так сказать, темы сегодняшних рождественских чтений, даже не только переславль-залесских, а даже, говорят, московских, даже так говорят. Да, самое главное. Да. И как важно здесь разобраться с понятием, о чем же все-таки речь идет, о каких же ценностях-то все-таки нравственных или тех нравственных, которые являются духовными ценностями. Ну, конечно. Ну, слушай, ну разве можно это сказать, если я никого не убиваю, не ограбил, не подвел, не предал, то я уже нравственный, хороший, духовный человек, да? Чушь какая! Можно все это внешне делать и быть сатаной настоящим. Поэтому, когда мы говорим о нравственных ценностях, то, наверное, мы должны говорить о ценностях духовных, а не просто о нравственных самих по себе, о духовных ценностях. А что же они-то есть? А что нам-то предлагает православие? Какие духовные ценности интересны? Что оно дает? Вы знаете, это такая важная тема, особенно для современных людей, для современного человека, что и такое духовные ценности, которыми, о которых православие всегда говорят, и православные люди, вы знаете, очень часто... Знаете, мы употребляем такое словосочетание «православные ценности». Знаете, как звучит? Ну как, звучит? Звучит, да. Что это такое? Что это такое православные ценности? Какие же ценности предлагает православие действительно человеку? И ценно... Что такое ценно? Ну, скажите, ценно, если вот сейчас из вас кто-нибудь преподнесет сейчас мне какой-то бриллиант, не знаю сколько, какой миллионной, многомиллионной ценности даст, так? Я говорю: «Ой, спасибо». Скажу: «Спасибо, да, пожалуйста, ну давайте, хватит». «Как? Ну хватит, вы подержали, а что же еще вы хотите?» «Это же обман». «Да? Ну мы же вам дали, подержали, ну и хватит». Слушайте, можно ли называть ценностями то, что дано на вот на какой-то миг в жизни? Это ценность? Ну, наверное, нет. Поэтому, когда говорит православие о ценностях, то речь идет о чем? О том, что навсегда человек может иметь. Навсегда. То, что не имеет окончания даже вот сейчас, в этой жизни. Не имеет навсегда, то есть и в будущем, на вечность. Вот что такое. Это действительно ценно. А то, что мне дали подержать сейчас вы этот бриллиантик, и потом тут же его забрали, ну, знаете ли, спасибо, это, знаете, это даже ну, совсем нехорошо, не нравственно даже так поступать. Какие же православные ценности? И действительно немало, но, может быть, кое-какие все-таки стоит назвать. И, может быть, первые, может быть, и главная ценность, о которой практически по существу мир не знал, но которую действительно открыл Христос. Первая и главная ценность, о которой говорит православие, которая, как кажется, я сейчас я просто так вот скажу, просто я даже боюсь просто сразу сказать, и все тут же, ну, действительно ценность, но к которой мы, я говорю, привыкли. На самом деле это просто невероятная ценность. Речь идет о том, кто такое Бог. Бог, кто это такое? Вот знаете что, если бы вот сейчас, вот здесь, сидели бы представители разных религий, дохристианских религий, да и постхристианских, неважно. Я помню, мы в Тегеране, в Иране, да, говорили об этом, и мусульмане, искренне верующие люди, богословы их, знаете, мы рассуждали, я говорю, Бог всемогущий. Он делает то, что он считает нужным. Да, он милостивый, но он поступает так, как считает нужным. Делает для человека, что надо, но как нужно. Он справедливый. Негодяй в преисподнюю. Праведник на небо. Помню, мы их спросили, слушайте, а как вы отличаете, кто праведник, а кто негодяй-то? И они тут же, пожалуйста, ну как-то, не убивает, не грабит, честно соблюдает законы, ведет себя прилично, не хулиганит и так далее. Мы спрашиваем дальше, а если он в это время, если он завидует в это время, но никому не говорит, зеленеет от зависти? А если он в это время весь пронизан гордыней, тщеславием, видя, насколько он хорош, по сравнению с другими-то, которые обманывают, там, нарушают законы, я говорю, тогда как? Как Бог должен поступить с ним, с этим? Дальше спрашиваем, и как же быть, если Бог будет справедливым, а у каждого человека есть внутри и лукавство, и лицемерие, и зависть, и тщеславие, и чего только нет. Как же тогда быть? Мы говорим, тогда Аллах должен всех же в преисподнюю послать. Если он справедливый. Неужели кто из вас считает, что вы справедливый, что вы праведники? Нет, мы не считаем. И как же тогда быть? Они все в преисподнюю. Ответ. А вы как учите тогда? Какой же Бог? Мы говорим, мы считаем, что Бог совсем другой. Не дай Бог, чтобы Бог был справедливым. Потому что тогда всего житья нам нет. И у нас целый ряд отцов прям пишет. Тот же Иоанн Златоуст пишет. Если бы только Бог был справедливым. Боже мой. Мы бы, наверное, мгновение не могли бы прожить, потому что должны быть в порошок стерты от всего того, что творится в нашей душе. Иоанн Златоуст, ну не только, Исаак Сирин об этом пишет. Действительно, сколько в нашей душе гадости-то. Но внутри никто не видит. Никто не видит. Только иногда вдруг выскочит и спрячется. Внутри. И если Бог справедливый, Боже мой, все, тогда все. Мы говорим, наш Бог. Мы утверждаем, что Бог не наш, Он есть, Он один, Он есть любовь, а не справедливость. Любовь? Какая любовь? Какая любовь? Удивительная любовь. С точки зрения всех религий, которые не знали об этом, куда должен пойти бандит? Чего бы он там не кричал, не шумел, каялся, не... Конечно, в ад. Христианский Бог говорит, сегодня же будешь со мною в раю. За что? Что он сказал? Что он сделал? Какой праведный поступок он совершил, этот бандит, у которого руки по локоть в крови? Всего сказал, мы достойное по своим делам получаем. И потом прибавил, помяни меня, Господи, в Твоем царстве. Причем, что это означает? Что я там никогда, конечно, не буду. Конечно, никогда не буду я там. Я буду только там. Ты хоть там помяни меня, чтобы мне уж не очень-то уж было, было уж жарко в преисподней. И вдруг это за какое ж праведное дело? Получает ответ, сегодня же будешь со мною в раю. Ой, вот какой Бог! Спасает его не внешняя праведность и не внешние поступки сами по себе, а спасает духовное состояние человека, которое определяется как? Как определяется? Как осознание видения своего веру себя, что оказывается я, кто я? Кто я? Еще пророк Давид писал, «Ас есмь червь, а не человек». Блоха во Израиле, и чего только он не говорил. Мы все пронизаны, ни одной минуты не можем мы быть в состоянии таком, когда действительно сказать все, вот, Господи, точно мы так, такие, какими должны быть. То есть тот, кто видит свое все несовершенство, свои гадости, тот, кто смиряется и обращается с покаянием к Богу. Вот какой христианский Бог. Поэтому все Евангелие пронизано, приводит женщину побить камнями. А Христос, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Все-таки еще совесть была. Слушайте, была совесть у людей. Один за другим ушли. Стыдно стало. Стыдно? Еще бы! Привели праведники. А ей говорит только, иди, впредь не греши. Подумайте. Или это притча о мытаре и фарисее? Это вообще ужасно. Кто такой были мытари? Это же, вы знаете, ненавистные люди, которых все, я не знаю, с грязью смешивали в своих, так сказать, в своем понимании их. Обманщики, конечно. Налог надо был 100, он говорит, нет, 120, плати. Ну, все же это знали, обманщики и все. И вдруг, это же пойти на такой риск, привести такую притчу, подумайте. Но здорово, как сказано, фарисей проходит. Благодарю тебя, Отче, да, да чего же я хороший. Вот ужас-то какой. Вот тьма, действительно, хуже уже не придумаешь. И вдруг кого оправдывает? Тот, этот, мошенник, настоящий мошенник и больше ничего, обманщик. Боже, милостью буди мне грешнику. Там в Евангелии написаны такие слова, что вышел более оправданным, но вы это учтите, это просто, это своего рода, есть такие выражения. Так в греческом языке и перевели на славянский, точно так и на русский, но это выражение означает не что иное, вышел более оправданным. То есть он вышел оправданным, в отличие от того. Это по толкованию всех святых отцов. Они именно говорят, то есть он-то и вышел оправданным. Вот. То есть более даже, он очень даже оправданным вышел, совсем оправданным. А о том даже Христос и говорить не стал. И так всем понятно, что это, что из-за человека. Так вот, нравственные ценности. Ценность-то какая? Вы подумайте, если вот так человек немножко о себе задумается, о своей жизни, то действительно скажет, есть Бог, и что же будет со мной? Когда я вижу, если я не совсем еще сошел с ума, сошел, если не совсем с ума, то я вижу, что я грешный человек. Как же можно, наверное, дойти до такого сознания, чтобы не видеть, ну не знать. Ну тогда в дом сумасшедших только. И единственная надежда на кого? Боже мой, какое благо, что Бог – это не справедливость, а любовь. Господи, помилуй меня. И я верю, верю, что за это, за искреннее покаяние я действительно не погибну. Я не погибну, а помилует меня Бог, и я спасусь. Разве это не ценность? Быть, в это верить. В это только верить. А подумайте в плане нашей практической жизни. Скорби, болезни, какие страдания. Если нет Бога, то что это такое? Ну, что такое? Кто-то мне подставил ножку, да, а кто-то меня околдовал. Что-то случилось, ничего не поделаешь, отчаяние, никакой надежды, ничего. А в христианстве? Подумайте о христианстве. Или еще скажут, что это Бог наказал, как это очень часто говорится, Бог наказал. Что пишет святой Исаак Сирин? Ох, замечательные слова, вы знаете. Замечательные просто слова. Мне так они понравились, что я даже запомнил, хотя ничего запомнить не могу. Тут я запомнил. Он пишет, воздаяние бывает недобродетель. Слышите, ужасно, правда? И не труду ради нее. Знаете, скажу вам, когда я сказал вот эту первую часть фразы на одной встрече с ветеранами, они меня чуть ли целовать готовы на руках. Ура! Воздаяние бывает не добродетель, не труду. Да, то есть награда, награда. Я говорю, постойте, постойте, сейчас, потом поцелуете мою туфлю, потом. Да. А рождающемуся от них смирению, и если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. О, а так и присели. Потому что многие хвастаются, сделал тот, сёт, этот, бедный человек. Он революцию сегодня вспоминали, 17-го года. Сколько в России было монастырей, сколько было храмов, сколько было священников, сколько было монахов. И потом подошла корова, и языком раз, и ничего не осталось. Как писал Василий Васильевич Розанов, Россия в 2-3 дня слиняла. Не осталось ни царства, ни церкви, ни рабочих, ни армии, ничего. Это после отречения Николая II. В 2-3 дня Россия стреляла. Для верующего человека скорби – это не наказание Божие. Тот же Исаак Сирин пишет, Бог ничего не делает для, ради воздаяния. Вы подумайте только, ничего не делает ради воздаяния, а все, что он совершает, только глядя на ту пользу, которую принесет это человеку. Только, вы слышите весь принцип пользы и только пользы. И дальше он прибавляет даже, Исаак Сирин, что и гиенну, ад, сотворил ради этого, ради пользы. Вы слышите? Сами гигиенские страдания только покажут очень многим людям, да, что они потеряли и к чему должны бы возвратиться. Только ради пользы. Какие слова! Кстати, это решение, его эти слова, это потрясающее решение одной из труднейших проблем богословия, эсхатологической проблемы. Так вот, человек верующий, для верующего человека скорби являются не возмездием Бога, не наказанием, не местью Бога. Бог никому не мстит. Кассиан Римлян преподобный пишет даже так, что богохульно думать о Боге, что Он может мстить или гневаться. Богохульно, конечно. Все совершается только ради любви. Когда у человека гангрена, и у него отнимают руку или ногу, это что? Возмездие ему, да? Спасают человека. Если не отнять гангренозный орган, весь погибнет человек. Вот почему отрезают это. Это не воздаяние, не месть. Вот ты такой паршивец, вот тебя отрежем сейчас руку. Нет, так и Бог все, что делает, оказывается, совершает не возмездие, а по любви ради спасения человека. Вы подумайте только, нет человека без скорби. У каждого. И вот теперь подумайте, как человек православный, который понимает, что Бог есть любовь, и что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так, верующий понимает, значит, это для меня сейчас самое лучшее, что может быть. Вот почему это происходит. А вовсе совсем не потому, что вот тебе, сукин сын, ты наделал, сейчас тебе мы всыпем. Нет, нет. И с другой стороны, нет Бога. Бог справедливый. Получил, вот и все, всыпали тебе, ну и не пищи. Нет, по любви, а не по мести. Бог врач, а не палач. Вот о чем говорит христианство. Вот она ценность какая, что Бог врач, а не палач. Скажу только, об этой вот ценности надо бы, конечно, бы просто говорить бы, как можно больше бы нужно об этом говорить, что дает православие человеку, какие ценности Господь даровал нам благодаря тому, что пришел, воплотился и дал нам свое благовестие. Поэтому, вы знаете, кстати, уже затронул эту тему, за эту тему, и поэтому хочу сказать, когда бывают скорби, переживания, страдания, что говорит православие, что нужно делать? Что делать нужно? Ведь это, кстати, вопрос, с которым постоянно мы сталкиваемся, и сами, и окружающие нас люди. Что же делать? И вот здесь очень хороший, я бы сказал, метод. Нет, метод – это нехорошо, да. Правило, как нужно относиться к этому. Святые отцы советуют, и это очень важно знать, советуют, что если действительно что-то это происходит, и нет никакой другой возможности освободиться, какая-то, мало ли, болезнь, еще какая-то катастрофа. Первое, что необходимо, что проистекает вот из этой великой ценности о Боге. Господи, Я достойные получаю по своим делам. А по каким делам, интересно, и почему достойные? Вы знаете, оказывается, ой, сейчас я вам зачитаю, что пишет Марк Подвижник, и это чрезвычайно важно. Он пишет следующее. Господь положил, чтобы за каждым делом воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Христианство открыл еще как что. О, какое, я бы, открытие великое. А оказывается, как существуют законы этого мира, биологические, физические законы, также столь же незыблемы существуют законы духовные, нарушение которых также приводит человека к страданиям, как о нарушении всех других. Нельзя ходить по гвоздям, нельзя сидеть на раскаленной сковородке. Неужели это непонятно? Понятно. Ах, так мы только кожей понимаем, оказывается, а умом? А умом, что говорит закон, какую меру меришь, такое тебе отмерится. Поступай с человеком так, как ты хотел бы поступать, чтобы поступали с тобой. Скажите, законы духовной жизни, их немало, этих законов, и каждый из них чрезвычайно важный. Эти законы надо знать для того, чтобы случайно не нарушить их. Тот, кто превозносится, будешь унижен. Кто лезет первым, будет последним. Это же законы духовной жизни. И оказывается, когда происходит с нами какие угодно скорби и неприятности, нужно, православный знает, да, я действительно нарушил эти законы. Не Бог меня наказал, а эти законы, которые существуют. Не Бог же наказывает пьяницу, что у него цирроз печени, в конце концов, ему уже говорят, не пей, иначе что будет с тобой? Что же, Бог что ли наказал, когда человек прыгает с какого-то этажа и ломает руки-ноги? Каждый раз Бог, да? Нет, понимаем, что нет. Так оказывается, и все, когда мы нарушаем духовные законы, то же самое происходит у нас, только это духовные, они не автоматически действуют, как прыгнул и сломал что-то, чтобы не нарушалась свобода нашей воли, наши болезни, скорби, неприятности. Все это есть следствие нарушения нами духовных законов жизни. И эти законы также неизменны, непреклонны, как и законы нашего окружающего природного мира. Неизменный. Так вот, православный человек, он будет не Бога обвинять, когда что-то случилось, не людей искать, кто ему подставил ножку и прочее, а скажет: Господи, достойное по делам моим я получаю. И как больной человек благодарит врача, который отрезал ему ногу или руку, вы слышите? Да еще деньги ему за это дает, за операцию. как благодарить его за то, что удалил его аппендикс какой-нибудь там, или еще что-то. Благодари, так и здесь православный человек, благодари, Господи, благодарю Тебя. Кстати, очень важный совет дает святитель Игнатий Бенчанинов. Говорит, в скорби, повторяй, много-много раз, сначала умом, потом и душа откликнется, и сердце. Господи, слава Тебе, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты послал мне, что Ты, не Ты послал мне. Я знаю, почему это. Благодарю Тебя, Господи. Потому что если бы не было этих законов, то мы погибли бы тут же. Вы представьте себе человек, который, например, потерял чувствительность тела. Он может совершенно спокойно действительно в костер сесть и сгореть. Опасно потерять. Так и здесь то же самое. В скорби это еще признак того, что мы еще не потеряли чувствительность. Еще мы живы. И поэтому нужно пока не поздно обращаться к Богу и благодарить Его за то, что происходит с нами. Итак, ценности. Эта тема нужно было прям отдельно. Вы знаете, говорят о том, что за православные ценности? Какие это ценности? Но первое – это начальное, о чем сказал. Бог действительно, Бог – это любовь. Кстати, одним из доказательств этой любви является что? Бог триипостасен. Вы подумайте. Это уже не знали до христианства. Недаром, помните, сказано, кто видел Троицу, тот видел любовь. Какой образ дан человеку. Мы все живем как в обществе. Семья является прямо этой ячейкой первейшей. Кто видел Троицу, тот видел любовь. Вот он основной принцип, основной закон бытия нашего человеческого мира. Ну, а о будущности человечества, что можно сказать? Сейчас наука подошла к таким рубежам, которые, во-первых, не являются никаким препятствием для их преодоления, никаким, и никто не остановит. Но к тем рубежам подошла наука, когда уже человечество прямо становится на край пропасти и вечной гибели. Может быть, самое ужасное здесь, такое в плане внешнем, это, конечно, достижение генетики. Изучение генома человека и нахождение уже средств воздействия на изменение наследственности приведет к тому, что наша прекрасная человеческая природа, именно прекрасная и совершенная, будет настолько повреждена, настолько испорчена и превратится настолько в некое ужасное существо, о которого просто нет слов, чтобы его выразить. Можно будет делать нового человека, превращать его в какого угодно дьявола с заданными свойствами. Понимаете? С заданными свойствами. Садистом какой-нибудь. И все. Он так будет только садист, и больше ничего. Поэтому, ой, какие нужные люди. Вот это армия. Ничего не боится и будет творить только зло. В общем, то, что предвещает нам развитие генетики, когда пишут только о положительных сторонах, мол, лечить можно наследственные болезни, да, это, конечно, хорошо, никто не спорит, но надо всегда смотреть и на то, что может быть и наоборот сделано. И вот то, что может быть наоборот, сейчас приводит в ужас буквально ученых, которые видят уже и предвидят эти результаты. А то, что творится с окружающей природой, экологический кризис, здесь уже, кажется, все же видят. Уже прямо пишут ученые, что экологическая катастрофа может разразиться с такой скоростью, что уже никто и ничто остановить уже не сможет. Никакие технические средства. Просто невозможно остановить. И все. Ученые кричат изо всей мочи. Изо всей мочи кричат: политики, остановите. Нет, ничего не помогает. У политика свое дело. Какое? Пилить сук, на котором сидит человечество. И они вместе с ним. Ничего не хотят видеть. Сейчас вот недавно совсем, вдруг неожиданно, в Германии провели исследование в ФРГ. Значит, так провели. Что оказалось? 75% насекомых исчезли. Уничтожили. Осталось 25%. Сейчас только думают, как, это уже все, это необратимый уже процесс, потому что не изучали в окружающих странах, но, наверное, теперь займутся. Это действительно катастрофа. Разве можно без насекомых? Что бы? Это будет беда. Но если бы только насекомые, боже мой, все виды сейчас, и животных, и птиц, и растений, и чего только нет. И прямо идет процесс уничтожения, причем полного уничтожения, невозвратного. Уничтожить можно, а уже сделать – нет. Как какие там были, по-моему, в 19 веке, по-моему, уничтожили последних этих красных, что ли, волков, или такие, да, уничтожили, и все. И больше нет. И так идет вид за видом исчезает. Поэтому ученые уже с ужасом просто пишут, да, о том, что, какое будущее грозит. Вот, например, хотите, зачитаю вам нашего замечательного ученого, Моисеев Никита Николаевич. Он пишет: 20 век – последний, более-менее благополучный, отделяющий нас от очень опасного будущего. Человечество, как биологический вид, смертно. И в этом смысле конец человеческой истории однажды наступит. И не в каком-нибудь совершенно неопределенном будущем, а, может быть, уже в середине 21 века. Я помню, когда я прочитал, закричал: «Дайте мне аверьянки». А может быть, уже в середине 21 века. Ну, судя по тем темпам, с которым развивается наука, с одной стороны, и политическая ситуация в мире то же самое, но это все внешнее. А если бы еще увидеть, что происходит с духовным состоянием человечества, то, наверное, мы бы и не выдержали. Я вам скажу, слава Богу, что не видим самих себя. Это, правда, и очень плохо, потому что пока человек не видит, он не кается. Но если увидим бы все, что в нас действительно есть, то, я боюсь, с нами стало бы плохо. А что происходит с общим состоянием, состоянием человечества? Вот приходится часто, вы знаете, приводить пример из византийской истории, когда там один просто настоящий зверь, главнокомандующий, произвел переворот, арестовал там императора и зверски, публично, зверски казнил и его семью, и самого его. И вот один святой молился. А о чем молился, кстати? О, интересно, о чем молился? Послушайте, как он молился. Господи, наша империя православнейшая, наполнена монастырями и храмами, наполнена христианским народом. За что же, Господи, Ты послал такого зверя? Молился не просто так, а действительно человек страдал по-настоящему. Вот, кстати, какая любовь у святых. Ну, кто из нас станет это молиться? Молился под утро, ему голос был. Голос был. Какой же голос? Искал худшего, но не нашел. Бедный старец аж ахнул, а потом опомнился. Он смотрел на внешнюю сторону, сколько монастырей и храмов. Православная империя, как, кстати, и наша Россия перед 17-м годом. А Бог-то видит состояние душ человеческих. Вот, оказывается, что произошло. Вы знаете, что только писали наши русские святые о состоянии русской церкви и нашего русского верующего народа вот в эти предшествующие десятилетия, предшествующие революции? Только бы почитали, посмотрели. Боже мой! Макарий Оптинский говорит, сердце кровью обливается. Иоанн Кронштадтский повторяет буквально почти эти слова, что творится с нашим народом. Что пишут святые, вы слышите? Не политики, нет. А святые пишут, что писал Игнатий Бенчинов, что Феофан Затворник, что Оптинские старцы и другие. Боже мой, мы видим одну поверхность, а не видим, что внутри. Вот там и этому старцу был голос. Искал худшего, но не нашел. И замолчал он. Вот так. Так что, видите, христианские ценности, нравственные ценности. Вот что, будущее человечества. Да, оно полностью обусловлено кем и чем? Бог? Нет. Духовные законы существуют. Они исходят прямо от Бога, являются выражением, если хотите, Его свойств. И по этим духовным законам жизнь, которая протекает прямо вопреки им, в конце концов, конечно же, может окончиться только одним результатом, для всех очевидным. Господь это сказал в Евангелии. Иоанн Богослов в очень образных картинах это описал в Апокалипсисе. Да, это время идет. Но, как Ниневия оказалась спасенной, когда граждане покаялись, так и нам всем открыт именно этот путь. Другого пути нет. Только покаяние может отложить на какое-то время тот страшный конец, который, по-видимому, все-таки, придет, как говорит Божественное Откровение. Ну, извините, что я на такой фразе закончил. Нет, все будем в раю, не беспокойтесь, да, все будет. Прямо в рай, только ножки поднимай. Надо вот так же заканчивать, правда же? Как было бы хорошо. Ну, хорошо, спасибо вам, что хорошо. Не ругайтесь, да.